Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 16 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Еще 54 человека с коронавирусом скончались за сутки в Москве. Смертность держится выше 50. Четвертый день подряд. Вчера в целом по России был поставлен антирекорд. С начала пандемии 286 погибших. Россияне из-за пандемии недополучили во втором квартале 841 миллиард рублей, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги». Фонд оплаты труда сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем в основном не из-за увольнений, а из-за применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели. Американским авиакомпаниям разрешили полеты в районе Симферополя впервые за 6 лет. Федеральное авиационное управление США решило не продлевать запрет, который истекает 27 октября в связи со снижением уровня опасности американским перевозчикам. При этом агентство замечает, что послабление не означает, что Вашингтон признал Крым российской территорией. Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа Москвы от участия в трехсторонних консультациях по делу о крушении малазийского Боинга. Об этом заявил парламенту глава нидерландской дипломатии Стеф Блок. Он сказал, что правительство хочет продолжить переговоры, чтобы, цитата, «компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненный инцидентом». Россия вышла из консультации накануне, объяснив это недружественными действиями голландцев, которые, в частности, подали против Москвы иск в ЕСПЧ. Резкое похолодание пришло в Москву. После аномально высоких температур в столице сегодня будет максимум плюс 8, облачно и дождливо. При этом уже в ночь на субботу может быть зафиксировано до минус 3. Дневная температура в ближайшие дни, правда, пока еще прогнозируется выше нуля, но в понедельник в Москве обещают первый снег.
Первым делом.
Теперь к основным темам. В Москве из-за пандемии ужесточают правила для пассажиров. С сегодняшнего дня в метро и наземный транспорт обещают не пускать пассажиров не только без маски, но и без перчаток. Оба средства индивидуальной защиты на самом деле были обязательными еще с мая, но до сих пор на отсутствие перчаток проверяющие смотрели сквозь пальцы. Собственно, практически никто их и не носил. Пользы от них никакой, а вред может быть в виде кожных заболеваний, считает главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.
Я вообще-то думаю, что перчатки – это было бы, конечно, хорошо, но это очень неудобно. И если бы в метро эти перчатки при входе в метро выдавались, и было куда их сбросить в конце, после выхода, это было бы, наверное, целесообразно. Проще использовать санитайзеры, которые в метро уже есть.
Есть ли такие, да, кому это может быть противопоказано? Ну, в ключе масок, например.
Может быть, раздражение на лице и аллергия на материал перчаток, конечно, может быть.
Полицейские здесь сейчас требуют их надеть и дальше штрафуют.
Как правило, скажем, на руках так всегда есть. Вот такие признаки экземы есть. Ну вот показать полицейскому эти свои руки, он сам поймет.
Всем бы такой оптимизм, как у профессора. Формально отсутствие перчаток на руках будет считаться нарушением режима повышенной готовности, что карается штрафом в 5000 рублей.
Первым делом.
Зачекиниться. Когда-то было модно, а теперь заставляют. Столичные власти с понедельника вводят еще одну меру для борьбы с распространением коронавируса. Ночные клубы, бары и прочие развлекательные заведения с полуночи до 6 утра посетителей будут пускать только после регистрации телефонного номера. Делается это на случай, если кто-то заболеет. Тогда остальные гости получат уведомление о контакте с ковид-зараженным. Заведения, которые не будут процесс контролировать, ждут штрафы от 300 до 500 тысяч рублей. Музыкант Илья, который в ночных заведениях не столько отдыхает, сколько работает, предвидит теперь проблемы.
За последние 3 месяца у нас было приличное количество выступлений в разных ночных клубах. Сказать, что там соблюдаются какие-то меры по профилактике коронавируса, я не могу. Никто не носил маски, перчатки, особо даже никого и не просили. Про социальную дистанцию можно вообще даже близко не рассказывать. Максимум можно санитайзером руки обработать. Если где-то и надо было маску и перчатки носить, носили в основном маску, когда приходили в заведение, буквально через минуту-полторы уже снимали с лица. Боюсь, что ситуация со всеми этими QR-кодами влияет негативным образом. Будет приходить мало народу, и страдать будут клубы. Если я буду выбирать между тем, что я должен буду пойти в бар и зарегистрироваться по QR-коду, или просто заглянуть в магазин, купить винишко домой, позвать друзей, конечно, я выберу вариант того, что я пойду, куплю себе винишко, позову друзей.
Опрошенные бизнес-ФМ владельцы клубов и баров в оценке «Новые меры» разошлись. Кто-то, как музыкант Илья, уверен, что посетителей с понедельника станет меньше, а кто-то все же полагает, лучше так уж, чем закрываться, как было весной.
Первым делом.
И еще одно вынужденное ограничение. С понедельника билеты в театры, музеи и другие учреждения культуры подведомственные Департаменту культуры Москвы будут продаваться только онлайн. На сайте МОСРУ пообещали запустить соответствующий сервис. Но пока в учреждениях приказа не видели и могут лишь предполагать, как это будет работать. Вот что говорит директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев.
Там будет перечень вопросов, на которые покупатель билета должен будет ответить. Насколько я знаю, там предполагалось в том числе и вносить какие-то паспортные данные, но сейчас, по-моему, об этом речь не идет. Я не могу говорить точно, потому что приказа пока нет. Но, насколько я знаю, вроде как это не предполагается. Предполагается, что человек ответит на какие-то вопросы. Болен ли он каким-то вирусным заболеванием или не болен? Контактировал он с людьми, которые болели коронавирусной инфекцией или нет? И так далее и тому подобное. Вот. Но пока, к сожалению, более конкретно я ничего не могу сказать по одной простой причине. У нас нет на руках документов.
Пока мэрия заявила только, что при продаже электронных билетов будут действовать ограничения по заполняемости залов на 50%. Смогут ли совершить покупку граждане старше 65 лет? Вопрос пока открытый.
Первым делом.
На фоне второй волны и локальных мер неплохо бы задуматься, что делать дальше. Правительства самых разных стран открыто заявляют, что к повторному карантину не готовы. При этом, как ни неприятно это констатировать, весьма успешный опыт сдерживания эпидемии есть у азиатских государств, где власти пошли на жесткий контроль всех контактов зараженных, комментирует Георгий Буфт.
Это означает внедрение системы электронного трекинга на общенациональном уровне, к чему, похоже, сегодня ни одна западная демократия политически не готова. Впрочем, к тем мерам борьбы с терроризмом, которые начали внедрять в начале века, западная демократия тоже сначала была не готова. Привыкли. Почему-то кажется, что еще полгода, год блуждания коронавируса по планете, и электронная санитарная слежка станет нормой повсеместно. В нашей стране заморочек по части неприкосновенности частной жизни всегда было меньше. А поэтому вполне логично и в нынешних условиях оправдана, например, инициатива московских властей идентифицировать посетителей ночных клубов по QR-коду. Если обнаружится затем вспышка заболевания, всем придется пройти тест под угрозой штрафа для начала. Опыт, скорее всего, расширит на другие заведения, для начала на госучреждения. А уличные камеры видеонаблюдения обеспечат соблюдение самоизоляции тем, кому ее пропишут. Ровно по этому пути шел не только Китай с его системой социального кредита, но и Тайвань, и Южная Корея. И если воспринимать нынешнюю ситуацию как состояние биологической войны, то внедрение таких мобилизационных мер повсеместно – лишь вопрос времени, как оправдание того, чтобы не сажать на карантин поголовно всех. В этом смысле свобода в новой реальности придет к нам в виде QR-кода.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Да другим темам. Сделка о покупке Яндексом Тинькофф Банка может не состояться. Источники Bloomberg утверждают, что Олега Тинькова могло не удовлетворить предложение от IT-гиганта в 5,5 миллиардов долларов. Чуть ранее издание The Bell написало, что банкир обсуждает продажу своего актива АФК-система. Абсолютно не удивляется новостям инвест-менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
Слухи о возможной сделке не с Яндексом ходят достаточно давно на рынке. По всей видимости, переговоры сложные, сделка сама по себе сложная, то есть это не просто продажа, а продажа на каких-то определенных условиях. И, по всей видимости, Яндекс не готов идти на некоторые аспекты этой сделки. Возможно, не могут договориться по цене, возможно, какие-то дополнительные условия ограничивают желание приобрести банк. Вот, в частности, Тинькофф говорил о том, что хочет остаться и влиять на деятельность банка.
Между тем, рынку идея о том, что Тинькофф будет куплен системой, кажется, не понравилась. По итогам торгов четверга бумаги обеих компаний упали. АФК почти на 2,7%, а банк на 3% с четвертью. Эксперты указывают, что для системы ну или же для МТС, если проводить сделку через эту компанию, обернется значительным ростом долговой нагрузки.
Первым делом.
Экипаж МКС спустя 2 месяца нашел, наконец, дырку, через которую со станции уходил воздух. Рассыпанные в невесомости чаинки из пакетика притянуло к небольшой царапине, оказавшейся похожей на трещину в обшивке российского модуля «Звезда». Брешь теперь намерены заделать скотчем и поролоном. Но возникает резонный вопрос, насколько это безопасно, учитывая, что модулю почти 20 лет, и он уже дважды превысил первоначально заявленный срок эксплуатации. Вот что говорит на это эксперт по космическим технологиям Вадим Лукашевич.
Если отремонтировать именно это место, оно еще 10 лет будет нормально работать, или 15. Вопрос в том, что возможно образование новых трещин. Просто конструкция старая, а это модуль центральный, это российского сегмента. И когда станция дышит, а это гигантская конструкция, она влетела, допустим, в тень Земли, она остывает, летает на солнце, неравномерно нагревается. Двигатели работают, панели поворачиваются. Всегда есть некоторые нагрузки. Они в российском сегменте, они приходят вот, как бы, вот в это место. И вот обшивка начала трещать. Это, конечно, плохо. Эти все наши планы о том, что вот станция посуществует до 2024 года, а потом, может быть, мы ее продлим и будем продлевать ее, пока это будет возможно. Это вот первый звоночек, что вот этот процесс не бесконечный.
Замечу, что Международная космическая станция эксплуатируется с 1998 года.
Первым делом.
Напоследок анонс в эфире «Бизнес ФМ» сегодня после 19:00 и интервью, которое взял наш главред Илья Копелевич у Сергея Шнурова, лидера Ленинграда, который с недавних пор стал генпродюсером телеканала RTVI. Поговорили о трансформации, нежелании быть стареющей звездой, о том, будет ли Шнуров когда-то еще петь со сцены. Итак, полная версия беседы сегодня на Бизнес ФМ после 19:00. Время московское. Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, как американские соцсети запретили пользователям делиться ссылкой на статью в «Нью-Йорк-Пост», в которой сына Джо Байдена обвиняют в коррупции. В итоге сработал эффект Стрейзанд, и статью прочли в США практически все. О том, что российские банки впервые за долгое время начали повышать ставки по депозитам, разбираемся, сколько времени может продлиться этот льготный период. И о том, что Сергей Шойгу выпустил книгу под названием «Про вчера». Это сборник документальных рассказов, в которых глава Минобороны вспоминает про работу в МЧС и общение с политиками прошлых десятилетий. У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в бродкаст, то есть в прямой эфир «Бизнес ФМ». Наш следующий выпуск утром в понедельник.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес ФМ» за 10 минут.